не искусственный интеллект.
Это не искусственный интеллект. Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Сегодня мы будем говорить на тему, что такое истина. Ведь любая наука гонится за истиной, а у философии с ней особенно интимные отношения. План беседы сегодня такой. Сначала мы обсудим вопрос, что представляет собой проблема истины и чем же она так интересна. После этого поговорим о преимуществах и недостатках классических теорий истины, а затем современных теорий. В конце мы поделимся собственным мнением на тему, что такое истина. Об этом будут разговаривать сегодня Антон Кузнецов, так зовут меня. Я научный сотрудник Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ. А также Евгений Логинов, тоже сотрудник Московского центра исследования сознания. Женя, привет.
Привет, Антон.
Артем Янусов, сотрудник Института философии РАН. Привет, Артем.
Добрый день.
Утро. Вот, и прежде чем мы начнем, я хотел сказать, что Женя и Артем являются редакторами крутейшего философского журнала «Финиковый компот», последний номер которого был посвящен теме истины. Обязательно вы найдете ссылку в описании нашего подкаста на этот замечательный журнал. Вот. И я думаю, мы можем начать. Вот, ребята, скажите, что такое проблема истины? Зачем вот ею заниматься? Что мне такого интересного?
Отвечает Евгений Логинов.
Смотри, Антон.
Команда знатоков.
Да, ты начал с того, что все науки каким-то образом взаимодействуют с истиной. Это, по-видимому, действительно так. И философия с истиной взаимодействовала с самого начала, как она появилась. Уже в самых ранних текстах наших классиков мы встречаем какой-то разговор об истине. И мы, такой мейнстрим этого разговора, то, о чем говорят почти все философы вот, в связи с истиной, это о том, как истина познается. Ну, какая из теорий является истиной, какие убеждения являются истинными и так далее. Вот то, о чем люди спорили веками. Но это не проблематика истины в ее собственном смысле. В собственном смысле слова люди, обсуждая проблему истины, пытаются вскрыть следующее. Вот есть что-то истинное, ну, по-видимому.
Ну, например?
Ну, вот Антон сидит на диване. Это истинное суждение. Так. Сейчас, вы, дорогие слушатели, вы этого не видите, Антон великолепно сидит на диване.
Блистательно.
Да, и это истина. Вот мое выражение сейчас, слова, которые я говорю, ну, естественно сказать, что это истина. Вот есть что-то истинное. Есть то, почему это истинная истина. Ну, есть какие-то обстоятельства, которые делают то, что истинное, истинным. И вот между первым и вторым есть какая-то связь.
Угу.
Предположительно. И вот люди, которые исследуют эту проблему, они пытаются установить, что является истинным, почему оно является, вследствие каких факторов оно является истинным, и есть ли какая-то связь между одним и другим, если, и какая-то связь, если она есть. Вот в чем состоит проблема истины.
Единственное, можно было бы подчеркнуть, что проблематика, собственно говоря, о которой мы все, скорее, сегодня будем говорить, или, по крайней мере, та, которую по большей части можно найти в нашем журнале, это проблематика, в рамках которой надо понимать отличие метафизики истины от как бы эпистемологии истины. Сложные пошли сразу слова. То есть от вопроса... Есть разница между вопросами, что такое истина и как познается истина. Вот как познается истина, это эпистемология истины. Это вот то, о чем говорил Женя, в основном говорили, говоря об истине, до определенного времени, но сейчас не то чтобы об этом перестали говорить, об этом тоже продолжают говорить, но выделилась некоторая отдельная своя дисциплина или, по крайней мере, область метафизики истины, в рамках которой мы задаемся вопросом, собственно говоря, что истина есть.
Слушайте, ребята, а вот как бы вы такую не то чтобы практическую значимость проблемы истины продемонстрировали, а как она может проявляться вот в обычной жизни проблемы истины или в научной деятельности в какой-то? Какие-то примеры можете привести?
Строго говоря, мне кажется... Я не знаю, может быть, Женя не согласится, но мне кажется, что, строго говоря, вот этот быстрый и стремительный выход в сразу, а где бы нам это пощупать в практической жизни, в данном случае я сомневаюсь, что нам удастся его успешно произвести. И более того, мне кажется, что поскольку есть вот это вот только что проведенное дважды сначала Женя, а потом мной черта между тем, что является истинным, то есть как познается истина и что такое истина, то следует отметить, что, в общем говоря, можно более или менее представлять себе, как работать нам в своем познании, как познавать истинные вещи, в отличие от ложных. И при этом не очень хорошо себе представлять, что такое истина. Но, в принципе, есть определенный шанс того, что если мы лучше будем понимать, что такое истина, это как-то нам поможет в познании, хотя, в общем-то, это совершенно не гарантированно.
Я согласен с вот этим антипрактическим пафосом. Философия, особенно супертеоретической, как является проблема истины, действительно, ее можно сравнить с самой теоретической физикой. Вот, например, синтезируют новые элементы. Почему их синтезируют? Потому что мы можем, потому что это классно, синтезировать новые элементы. Зачем это делают? Подожди, да. Зачем они это делают? То есть какое практическое применение у сверхтяжелых элементов, которые живут несколько секунд всего и потом сразу разрушаются? Ну, черт тебя знает, может быть, через там, 30 лет на этом будут работать какие-то технологии. Я понял. Также с метафизикой истины обстоит дело. Вот самый практический эффект, который был завоеван очень косвенно, очень отдаленно, но тем не менее связь, это хоть отдаленная, но прямая, это программирование. Вот в основе некоторых подходов программирования лежит современный функциональный анализ языковых выражений, который появился в середине 19 века приблизительно, ну, во второй половине 19 века, и был связан с разработками в области метафизики истины. То есть, когда истина была осмыслена определенным образом, стала возможна такая деятельность, как программирование.
Ну, давайте тогда перейдем к тому, собственно, какие же есть теории истины хитрые. Потому что мне кажется, что многие люди думают, ну, какие тут могут быть теории. Вот есть, например, высказывание «дождь идет», и ну, вот идет дождь, ну и все. Что думать-то, собственно?
Это очень верное, на самом деле, наблюдение, что тут очень многое кажется очевидным. И, может быть, так оно на самом деле
так
есть.
Так что, остановим философы, тогда передачу.
Да, они любят копаться в этих очевидностях, и некоторый прогресс в нашей дисциплине состоит в дезавуировании очевидностей.
Разрушении ее, другими словами.
Да, разрушение очевидностей и прослеживание странных следствий из хороших идей.
Ну вот давай.
И вот хорошая идея, которую ты уже сказал, это, собственно, да. И есть первая, самая исторически возникшая теория, это самая истина, это физика истины. Она называется корреспондентская теория, или вот Артем ненавидит это выражение, поскольку оно не очень по-русски звучит. Кажется, что про почтальона что-то сразу.
А как по-русски?
Теория
соответствия. Ну да, и понятно сразу.
Да, ну я буду говорить корреспондентская по нелепой привычке. Значит,
желание меня обидеть.
Из желания тебя обидеть, да. Значит, вот я говорил, что она появилась, метафизика истины выделилась в там, 19 веке. Это верно, но это надо скорректировать. Вот все же самая первая эта теория, ну, как идея, что ли, появляется...
Базовая интуиция.
Как базовая интуица, как говорят сейчас философы, да. Появляется довольно рано у самых там древних греков, ну, относительно самых там 400-е годы нашей эры приблизительно, можно так это датировать. Значит, в общем теоретическом виде впервые она формулируется примерно таким образом. Если то, что утверждается в речи, так оно и есть, так и обстоит дело, как утверждается в этой речи, то это истинная речь или истинное высказывание. Вот это так называемая теория соответствия.
Ну вот и звучит так, что как будто бы и проблем нет никаких.
Да. Наверное, звучит именно так. Звучит именно так, и именно в существенной степени, вероятно, именно поэтому вплоть до 19 века это особенно не проблематизировалось. Да? Если даже древние греки, у них были какие-то сложные отношения с ложью, в смысле с проблемой лжи. Да? Проблема лжи как проблема, она уже у Платона прямо во весь рост стоит. Но с истиной им казалось, что каких-то особенных определенных проблем нет. И только в 19 веке поэтому, в общем говоря, такие систематические, прямо подробно построенные теории появляются. И вообще можно сказать, что вся метафизика истины, все теории истины, это в определенном смысле вот попытка той или иной, того или иной, иного вида борьбы против этой базовой интуиции. То есть,
да, ну вот что с ней может быть не так?
Это все против теории соответствия.
Да. Что же может быть не так с теорией соответствия?
Как считают многие ее противники, на самом деле с ней не так все. Значит, в ней есть три основные элемента. Значит, что утверждает? Утверждается, что есть что-то, как бы вот речь, которая чему-то соответствует, и это то, чему оно соответствует. Три элемента. Сама речь, соответствие и то, ну, по-видимому, в мире, что соответствует. Вот, значит, рассмотрим первый элемент, который называется носитель истины на техническом жаргоне. Это не так важно. Что это такое может быть? Ну вот некоторые считали, что это, например, может быть мысль. Ну, казалось бы, хорошая идея. Мысли бывают истинными и ложными. Но если наша основной носитель истины — это мысли, то неверно будет, например, сказать, что когда человечество наконец-то перестанет терзать природу и исчезнет, что будут какие-то истины. С другой стороны, ну вот когда оно все-таки отдаст концы, наше замечательное человечество, химические-то какие-то процессы в далеком космосе будут происходить, и на Земле, если она сохранится, будут происходить химические процессы.
Ну или, например, выражение, что вода — это H2O, да, будет все так же истинно.
Ну,
то есть вода будет все так же H2O.
Да, кажется, что... Почему оно должно перестать быть истинным-то, это высказывание? Но мысли-то не будет. Ну, если Бога нет, там, ангелов нет. Если носители истины только люди, в смысле, носители мысли только люди, то есть это люди являются носителями истины. Это как-то довольно странно. Получается, что то, что Антон сидит на диване великолепным образом, это истина, потому что я об этом так думаю.
А можно вот такой
до
вот
сих пор,
пример?
Пока есть кто-то, кто об этом...
Прям понять, вот есть проблема с теорией соответствия? То есть, ну, понятно, что есть проблема, связанная с тем, что она, кажется, работает только лишь тогда, когда есть те, кто про это думает. То есть, например, род человеческий, да? Но какая-то вот еще вот какой-то такой пример, прям, который показывает человеку, что вот проблема здесь есть. Вот вроде истинное высказывание, а соответствия нету. То есть какому-то...
Ну, вот именно так, как ты сейчас это повернул, есть так называемые области, о которых не очевидно, что здесь есть соответствие. Ну, самые простые примеры — это математические утверждения и утверждения этического характера, морального характера. То, что Антон достойный человек, это утверждение, очевидно, морального характера, оценивающее качество характера. Что в мире этому соответствует? Ну, то есть достоинство — это не сидение на диване, не цвет кожи, не... Кстати, не цвет кожи. Не волосы. В общем, сложно сказать, на что конкретно тут указывает,
ну,
это выражение.
Да,
еще понятнее
понятно.
Это в случае с истинными математиками, потому что в случае этических утверждений можно просто было бы сказать, что ну нет никаких этических истин. Это такая в обыденном сознании популярная позиция.
Да, что надо идет... сказать сразу, что этические истины — это вот про долг, что такое хорошо, плохо.
Да-да-да, этические истины, например, убивать плохо.
Да, убивать плохо, детей убивать плохо.
И, в общем-то, если мы... достаточно смелы, мы могли бы просто сказать, так это не истина, собственно. Нет никаких этических истин, и этической лжи тоже нет. Истина, она вообще не про истину. Этика вообще не про истину.
Но при этом возникает какое-то внутреннее сопротивление, когда вы слышите, что убивать, например, детей, это плохо.
У кого-то, может, и возникает, но если человек достаточно смелый, он может преодолеть это. Вот про математику сложно сказать, что, например, 2 плюс 2 равно 4 — это не истина. И 2 плюс 3 равно 8 —
а здесь
8
вот, вот давай, вот 2 плюс 2 равно 4. Почему здесь не работает теория соответствия?
Она не то, то чтобы не обязательно, ну, то есть... не работает, но мы должны, вероятно, будем... Это вот связано... Женя уже с этим начинал, что вот три элемента в теории соответствия: то, что соответствует, то, чему соответствует, и само отношение, которое между этими двумя объектами должно существовать. Соответственно, это ведет нас, вот Женя, когда он говорил про мысли и все остальное, про то, что если мы все вымрем, то не будет истин, он говорил про проблемы с первым элементом, то есть с тем, что соответствует. Когда мы говорим про то, что с математикой и с этикой проблемы, мы говорим про второй элемент, то есть про то, чему соответствует. Обычно говорится, ну, вот в таком базовом смысле, ну, например, фактом соответствует. Должен соответствовать какому-то факту. Вот то, что ты сидишь на диване, на замечательной простынке, или, вернее, как-то назвать...
Слушайте, ну, уже такими деталями мое сидение на диване обрастает, что...
На покрывальце.
Что скоро можно будет и запах чувствовать того, как я сижу.
Еще Антона 6 подушек, чтобы...
Да-да-да-да. Подложив под бедро подушку.
Давайте все секреты раскроем.
Это, соответственно, какой-то факт. Мы имеем к нему доступ, очень понятно, как мы его имеем, мы просто все это видим вот, с Женей. А сказать, что есть какой-то такой же факт в области математики, сразу становится непонятно, что это за факт, ага. Как он выглядит, из чего он состоит, как мы имеем к нему доступ.
Хорошо, тогда какие же есть конкуренты у теории соответствия?
Ох, у конкурентов у теории соответствия масса, другое дело, что...
Имеется в виду, вот есть классическая теория истины как соответствие, и какие вот еще классические теории...
Да, насколько они хороши, вопрос. То есть, на самом деле, мы опять же возвращаемся немножко к исторической части, к тому моменту, когда вот теории, классические теории истины начали... В общем говоря, оформляться в полемике и в дискуссии.
Ну, давайте назовем. Это рубеж 19-го века. Давай назови хотя бы название сразу, чтобы люди зацепились.
Да, соответственно, первая теория уже названа корреспондентской, или она же теория соответствия. Вторая называется когерентная теория или теория согласованности, это она же. Теория тождества в тот же момент, в общем-то, появляется, и даже раньше, чем теория соответствия оформляется. Четвертое, ну, можно так сказать, в общем назвать это эпистемическими теориями.
Ну, в общем, когерентные теории истины, эпистемические теории истины и теории тождества. Правильно?
Да,
правильно.
Да.
Давайте теперь вот про каждую, так, чтобы было понятно, в чем их, может быть, какие-то преимущества над теорией соответствия, допустим, и, может быть, чем они сами...
Ну, давай начнем с когерентной. Традиционно ее считают таким первым соперником. Исторически это не совсем верно, но это не так.
Извини, Женя, а вот русское слово когеренция, чтобы было понятно.
Согласованность.
Все.
Вот ее легче всего представить как раз из этической плоскости, там, где неочевидно образом работает корреспондентская теория. Вот когда мы говорим о чем-то достоинстве, долге и так далее, мы... обычно не имеем в виду, что здесь есть какое-то соответствие, а имеем в виду, что здесь есть какая-то согласованность. Ну, в смысле, что в моих взглядах по поводу чего-то есть какая-то внутренняя когеренция, какая-то согласованность. То есть если я ругаю тебя за одни вещи, а Артема за те же самые вещи, сделанные в таком же самом контексте, хвалю, но это непоследовательно. Из этой интуиции рождается когерентная теория, утверждающая, что некоторое высказывание является истинным, если оно принадлежит системе истинных высказываний. Ну, как правило, они считают, что это должна быть какая-то суперполная система, охватывающая все возможные утверждения хорошие. Вот. Это, ну, такая в самом простом виде эта теория. Ее основная проблема состоит в том, что она очень плохо работает, ну или неочевидным образом, как она работает, с высказываниями «Антон сидит на шести подушках». Чего тут с чем согласовывается, непонятно.
Есть какая-то система убеждений, и когда мы рассматриваем эту систему убеждений на предмет истинности или стройности этих убеждений, нас интересует именно, как они друг с другом сопрягаются, нас интересует, как они с фактами соотносятся и так далее. Мы смотрим, насколько эта система
В первую очередь нас интересует последовательность.
Согласованности — это неправильное противопоставление, потому что факты, они должны быть включены сюда же. То есть с точки зрения теоретиков согласованности, это такой мощный, заскорузлый теоретик согласованности. Он, как правило, будет там, идеалистом, у него будет... не будет у него зазора между фактами.
Вот идеалист значит, что вот все для него является лишь манифестацией сознания, или как? Вот, в каком смысле?
Ну, да. Некоторые радикальные имматериалист, который говорит, что первичная реальность — это мысли или сознание.
Ну, здесь у нас получается интересное следствие, что если я, например, являюсь сторонником теории радикального соответствия или когерентной теории...
Согласованности.
Почему я путаю все время? Видимо, слова на «с».
Так и есть.
Да.
Они еще и
то есть
на «к».
Это удивительным образом может привести меня к тому, что я должен быть не материалистом и не дуалистом, а даже идеалистом. И считать, что вообще говоря, все является какой-то абстракцией, что ли.
Очень сложно себе представить человека, который придерживался бы теории согласованности или когеренции и не был бы при этом идеалистом. Я даже не знаю, были ли такие исторические попытки что-то такое поженить.
Да, но можно вот еще раз, почему это так получается? Что я считаю, окей, моя теория истины в том, что должна быть просто согласованность, и все. Почему это ведет к тому, что весь мир — это, там, не знаю, манифестация сознания или абстракция?
Вот смотри, мы начали с этики, да, система убеждений. Это, ну, все же мысли. Теперь попробуем сюда же запихнуть утверждение про подушки и тебя. Чтобы это сделать, они должны быть соприродные, они должны быть одинаковые, ну, хоть в каком-то смысле. То есть тот факт, что ты сидишь на диване, это тоже должно быть какое-то убеждение или мысль, или что-то в этом. Тогда оно может или принадлежать, или не принадлежать системе убеждений. Ага. Но если с одной стороны у нас мысли, с другой стороны у нас факты, которые не мысли, то как они в отношении согласованности это могут входить? Это отношения согласованности — это логические отношения. Логические отношения бывают между мыслями. Между
но
вещами
не между
существуют
фактами.
Физические отношения.
Да.
Но между фактами существуют.
Не между положениями дел, как мы говорим иногда.
Ну, да.
Понятно.
Вот. Так возникает идеализм.
Да-да-да. И вот в каком вот компоненте... Да, мы уже поняли, что теория согласованности в чем-то лучше теории соответствия. А в чем, вот давайте еще раз, проблемы теории согласованности?
Это аргумент от двух систем. То есть с точки зрения теоретиков согласованности, если они хотят последовательно развить свою теорию и представить ее в таком сильном виде, они должны утверждать, что вот теория, что система согласованных убеждений, они обычно говорят убеждений или мыслей, что в итоге она может быть только одна. Только одна идеальная система всех согласованных убеждений. Потому что если она не одна, то это ведет к тому, что одна и та же, если, например, их две, то одна и та же мысль, будучи в одной системе и в другой, в одной системе она может быть ложной, а в другой истинной. То есть она согласована в одной системе, она входит в число мыслей или убеждений, это убеждение входит в число убеждений, находящихся в идеальной согласованности в рамках одной системы, но не входит в рамках другой. Значит, в одной оно истинно, а в другой оно ложно.
И получается парадокс, что одно и то же утверждение истинно и ложно.
И ложно. Ага. Значит, если им нужно утверждать, что возможно только одна система, они должны быть способны защититься от критики, которая показывает, что таких систем на их же собственных основаниях может быть больше одной. Такие аргументы приводятся, показывающие, что нет никаких оснований считать, что их не может быть больше одной. И они ничего с этим не могут сделать.
Ага, отлично. Ну, давайте теперь поговорим вот об эпистемических теориях. Что это такое? Тоже, что их отличает в лучшую сторону, а что в худшую? За что мы их благодарим и за что проклинаем?
Женя писал диссертацию о эпистемических теориях.
Это прекрасно.
Частично, да. О них эпистемические теории хороши тем, что они как раз вот ближе всего к земле.
К народу.
Ну, к земле.
К земле.
И к почве.
Значит, определенному народу.
Очень определенному народу. Американскому, прежде всего. Но это... У них есть очень сильный прагматический элемент. Вот они считают, что метафизика истины не должна очень сильно отрываться от теории познания. Мы начали с того, что это разные вещи, и был достигнут прогресс, когда люди осознали это различие. Но теоретики эпистемических теорий считают, создатели эпистемических теорий считают, что это, хотя это хороший прогресс, все равно мы должны связь эту подчеркивать. Они считают, что истина, ну, грубо говоря, это познаваемость или проверяемость, что-то в этом роде. Что если мы утверждаем, что Антон сидит на диване, то и это истина, то это значит, что у нас есть какое-то средство проверки этого. Если средства проверки нет, то это либо бессмысленное утверждение, либо ложное утверждение.
Женя, можно сразу вопрос? Деталей. Как это отличается от теории соответствия?
Потому что теория соответствия вообще ничего не говорит о проверке. А-а-а. Теория соответствия утверждает, что если на Альфа Центавре сейчас какой-нибудь элемент распадается, элемент X, ну, в смысле химический, я имею в виду, есть как что-то, есть вот моя сейчас пропозиция, какой-то элемент, там, придумай какой элемент, распадается сейчас на Альфа Центавре. Если он распадается, то это так. Я не могу это никак проверить, я даже название элементов-то не очень хорошо знаю. Я не могу туда слетать и посмотреть, распадается он или нет. Если бы я слетал, я бы это не увидел, ну и так далее. В общем, иными словами, абсолютно неважно, можем ли мы для теоретика соответствия проверить или не можем.
Чем это лучше, например, к теории когеренции или согласованности и теории соответствия? Вот так вот.
У нее нету проблемы двух систем. То есть,
что одно утверждение истинно и ложно.
Да. То есть если... ну, возьмем вот случай, когда в принципе, принципиальная проверка имеется в виду, ну, если это в принципе можно проверить, и это проверка показывает положительный ответ, то, ну, это так. Не может быть такого, что у тебя показывает так, а у меня показывает не так.
Ну, это преимущество на теории согласованности, на теории соответствия.
То, что она не выглядит метафизической в плохом смысле слова. Что,
ну, я понял. И так как ты писал про эту диссертацию, будешь только это хвалить. Вот, Артем, давай.
Я считаю, что это ложная теория.
Да.
Нет, Женя совершенно, мне кажется, правильно употребил формулировку. Она действительно не выглядит метафизической в плохом смысле слова. То есть... разумное возражение, не то чтобы возражение, но разумная претензия к теории соответствия, которая, я уверен, придет любому человеку, слушающему этот подкаст, даже если он ничего не знает об истине. Эпистемические теории говорят, истина, она вот намного ближе к нам, намного менее абстрактна, чем утверждают проклятые метафизики, вот, зарывающиеся в теорию соответствия. Истина, она связана с нашим познанием. Теоретик соответствия, с одной стороны, он как бы мало на себя берет, он вроде бы, его претензия вроде бы невелика. Но с другой стороны, у него есть некоторая наглость утверждать потом, что а все остальное, это вроде бы не по моей части. Вот я сказал вам, что такое истина, это некоторое соответствие. Что это, что такое соответствие? Почему она, почему это нам интересно? Я вам не скажу. Вот соответствие и все. Как познавать, я тоже вам не скажу. Это вообще не про меня, это вот в соседнюю дверь. Теоретик эпистемических теорий, он скажет, так нет же. Познавать, это вот это ко мне тоже, и я вам объясню, почему истина с познанием связана.
Какая вот проблема эпистемической теории истины?
Как ни странно, ее, мне кажется, очень легко показать. Вот смотри, вообще, я утверждаю, элементарно. У тебя в кармане 5 рублей. Сейчас, вот в этом кармане, я показываю по пальцам на карман Антона в штанах, у тебя там лежит 5 рублей.
Ну да не заманчиво, вот. Давай 5 тысяч.
Нет, 5 рублей лежит.
А ты туда не лезь.
Стоп.
Важно, что ты туда не лезь.
Хорошо. Вот мое суждение. Да, оно, ну это либо так, либо не так, верно? Теперь мы, залезь в карман. Актуально, залезь в карман.
А мне шуршание надо изображать на микрофон?
Есть там 5 рублей?
Не, нету.
Нету. Значит, это мое суждение было ложным. Вот не кажется ли контринтуитивным сказать, что оно стало ложным после того, как мы его проверили?
Ну, вообще говоря, у меня 5 рублей до этого не было.
Вот. И это, ну, это несколько простецкий пример, но его можно более изящно подать. Но суть в этом. Классы истинных суждений, классы проверяемых суждений, судя по всему, не совпадают. Мы не можем проверять очень многие суждения о прошлом, не можем, ну и так далее.
Вот. Ну да,
и
например,
не можем проверять случайные суждения. То есть я...
там, вымирание динозавров.
Вымирание динозавров, да. То есть мы можем каким-то образом доказывать, и, разумеется, палеонтология это делает.
Сторонники эпистемических теорий, они будут постепенно вам говорить, что они будут пытаться расширить область тех суждений, которые мы можем проверить. Мне кажется, что про динозавров, ну, если мы достаточно хорошо исследуем, мы многое можем понять. А может быть, когда-нибудь мы изобретем машину времени и посмотрим на динозавров.
Ну, знаете, это все похоже.
И так далее. Но у них, они все-таки наталкиваются на такие вещи, которые принципиально непроверяемые, даже они это признают. Ну, там, например, какие-нибудь у нас, поскольку Вселенная расширяется, то есть такие уголки Вселенной, от которых до нас, в принципе, физическое взаимодействие не дойдет. Ну, света нас
свет не дойдет,
никогда
конечно,
не
да,
дойдет.
Вот горизонт событий
с,
про это.
С ускорением, да, расширяется. И кажется, что, в общем-то, в какой-нибудь из этих далеких галактик от нас улетающих, которые мы никогда не видели, вот что в ней как бы либо, там, я не знаю, 600 тысяч звезд, либо не 600 тысяч звезд. И ну, кажется, что это либо так, либо не так. Третьего не дано. Сторонник эпистемических теорий вынужден будет утверждать буквально, что это и не истина, и не ложно. Потому что никакого способа проверки, даже принципиально, даже просто по физическим законам, у этого суждения нет. И если у него нет суждения, вернее, нет способа проверки, значит, оно и не истина, и не ложно.
Бессмысленно. Другими словами, бессмысленно. Не можете проверить, это бессмысленно. Хорошо. Теория тождества.
Теория тождества. Женя показывает на меня выразительно.
Выразительно, ты выразительно ухмыляешься.
Насупив брови. Ох, боже ты мой. Теория тождества — это такое любимое мое больное место. Это...
Где болит?
Чрезвычайно... в голове.
Плутона можно увидеть в журнале в отдельной статье.
Да-да-да, в голове болит. Это такое, у меня к ней странное отношение. Какой-то, знаете, вот шатающийся зуб больной, который нельзя ни потрогать, ни дернуть языком. Мне кажется, что она одновременно... Или вот уродец в банке, в кунсткамере, невозможно оторваться, и в то же время какое-то отвращение. Это удивительная теория в том смысле, что для того, чтобы ее придерживаться, надо совершенно, чтобы как-то голова была устроена невероятным образом, потому что, мне кажется, она чрезвычайно контраинтуитивна. Ну вот, смотрите, проще всего объяснить на примере сравнения с теорией соответствия. Теория соответствия, она же корреспонденции, это, она заключается в том, что мысль, скажем, истина, если мысль соответствует факту. Теория тоже заключается, что мысль истина, если мысль тождественна факту. То есть мысль и есть факт. Что это значит? Это значит, что вот когда я думаю, что моя мысль о том, что вот Антон сидит на диване с подушечками, то теория соответствия говорит, что это истина, если это соответствует вот тому факту, что ты сидишь, Антон, на диване. А теория творчества утверждает, что моя мысль буквально должна стать тем фактом, что ты сидишь на диване. Каким-то образом, вот диван, Антон, подушки, все это вместе должно буквально оказаться в моей мысли.
Подожди, то есть, а если я начну думать о трехкомнатной квартире в центре Москвы, это как-то приведет к материализации? Странная теория просто.
Для того, чтобы это, если, для того, чтобы это стало истина, это должно быть, оно должно совпасть. Это не значит, что все, что ты подумаешь, одно уже тем самым и будет материализовано, потому что оно вполне может быть не истинным, оно может быть ложным.
Но звучит странно. В чем здравое зерно вот все-таки? Вот это как-то очень странно все звучит.
Здравое зерно...
Ведь она же...
Мне трудно сказать, в чем здравое зерно.
Давай я скажу, в чем здравое зерно. Она устраняет проблему соответствия. То есть, самое, может быть, одно из самых странных мест теории соответствия состоит в том, что теоретики соответствия не очень понимают, что такое соответствие, не могут объяснить, что они имеют в виду. А теоретики тоже говорят, ребята, сейчас все будет просто. Тождество. Тождество — это суперпростое понятие. Оно, там, как его не анализируя, оно очевидно. То есть, должно быть полное совпадение.
То есть, здесь надо сказать так. Это, наверное, не какой-то... Теория, исходящая, в отличие от предыдущих, о которых мы говорили, не из какого-то здравого зерна, из какой-то интуиции здравого смысла, а наоборот, исходящая из теоретических нужд.
Ну, это похоже на, знаете, в Покровских воротах есть такой кадр, где один из героев говорит: резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Вот. И здесь то же самое. А давайте мы просто уберем соответствие. Бум! Тождество, раунд, и все, да? Вот так получается?
Именно
или
так.
Нет? О, вот как. Ну, давайте вот сейчас небольшой итог. У теории согласованности или когеренции проблема в том, что одно и то же утверждение может быть и ложным, и истинным. У эпистемических теорий проблема заключается в том, что есть утверждения, вроде касающиеся, например, отдаленных уголков Вселенной, которые в действительности могут быть либо истинными, либо ложными, но у нас нет возможности проверки. И при этом парадокс возникает с эпистемической теорией, потому что она требует проверки. И с теорией тождества проблема такая, что, ну, вот просто, да что же такое хочется сказать? Как в современных теориях истины, вот здесь же развивалась эта проблематика, как эти вопросы пытаются решить? Какие есть теории, которые пытаются ответить на эти затруднения?
В общем говоря...
Да, сначала перечислением, а потом...
Из того, что появилось, так сказать, за отчетный период. Вот рубеж 19-20 века — это четыре теории, о которых мы сказали. На самом деле они, конечно, просуществовали с тех пор, но за отчетный период, в общем-то, три еще довольно крупных теории можно выделить. Это, с одной стороны, примитивизм, алитический или истинностный примитивизм.
Алитический.
Да, алитический. Греческое слово алетия, истина, значит. Алитический же плюрализм, то есть множественность истины утверждающей. И дефлеционизм. Все слова, так сказать, не русские, все нуждаются в пояснении.
Ну вот опять философы все переусложняют, да? Получается. Хорошо, что такое примитивизм? Кажется, сейчас все будет понятно, мне кажется, нет?
Наверное, должно быть, по их замыслу должно быть так и есть. Примитивизм — это теория, которая...
Уже все понятно.
Уже все понятно, да.
Ну да, действительно.
Появилась от некоторой усталости, что ли, в этих дискуссиях, когда люди стали говорить о том, что это просто глупо искать теорию истины. У нас есть просто способность отличать истинные высказывания от ложных высказываний, и этого достаточно. Это все, что нужно знать об истине.
Слушай,
истина — это простое, неанализируемое понятие. Вот
это надо было в конце обсуждать, а то иначе сейчас слушатели услышат, скажут, ну да, действительно, зачем дальше слушать?
У этой теории есть как бы одно преимущество и один недостаток. Преимущество этой теории невероятное. Состоит в том, что если вам как бы не очень интересно про метафизику истины, то вы вы хотите, тем не менее, придерживаться какого-то респектабельного подхода, то вы можете выбрать себе примитивизм, за ним стоят хорошие имена, и вот примкнуть к хорошей компании. С другой стороны, если вам все-таки про истину интересно, то у сторонников примитивизма нету никакого довода, почему неанализируемым понятием фундаментальным, там, где останавливается философский анализ, должна быть именно истина, а не что-нибудь другое.
То есть, условно, мы устали, и мы просто саботируем.
Да, караул устал.
Ладно, ну давайте вот поговорим о следующем кандидате, о дефляционизме.
Ну да, есть инфляция, есть дефляция. Надувание и сдувание. Ага. Вот дефляционисты, они сдуватели. Что они пытаются сдуть? Они пытаются сдуть, собственно говоря, понятие истины.
Похоже на примитивистов.
Они, да, в некотором смысле похожи на примитивистов, в том смысле, что примитивисты говорят, что вообще никакой теории истины быть не может. А дефляционисты говорят, что может быть теория истины, но это будет очень скучная теория истины, но другой у нас для вас нет, но скучная есть. Поэтому мы даем больше, чем примитивисты, но только...
Ну а в чем же вот суть? Как это
суть в том, что, ну если совсем коротко, то суть в том, что истина не является некоторым содержательным свойством. Или не является реальным свойством. Вот есть реальные свойства, их большинство абсолютно. А истина — это некоторое пустое, как они, ну, они редко говорят пустое, бессодержательное свойство. Логическое свойство они чаще всего говорят. То есть, ну, здесь какая интуиция? Здесь интуиция такая. Ну вот смотри, это пример, который я стабильно, так сказать, уже можно его трейдмарк на него вешать. Привожу. Вот все четные числа, они четные одинаковым образом. Они все четные, потому что они делятся на 2.
Так.
Да? Если мы объясняем, почему то или иное число четное, мы каждый раз даем одно и то же объяснение. Оно делится на 2. А вот истинные высказывания, они истинны по совершенно разным причинам. Высказывание о том, что скорость света 300 тысяч километров в секунду, высказывание о том, что ты сидишь на диване, прошу прощения, высказывание о том, что сегодня, какое у нас число, 21 кажется, февраля.
Да, какие мы примеры выдумываем,
да.
Вообще.
Вот
фантазия.
Они в смысле того, почему они истинны, каждый из них истинно по своей причине. И нету ничего общего в смысле их истинности. То есть одно истинно в силу физических каких-то причин, другое истинно в силу календарных причин, а третье истинно в силу того, как ты расположил свое тело.
Например, если мы возьмем случай «Антон сидит на диване» или... я не знаю, Раскольников убил бабку, то во всех этих случаях, когда мы добавим истину, что Антон сидит на диване, после этого напишем просто снова «Антон сидит на диване», то это будет одно и то же. То есть тут убрать истину очень просто. Ничего не добавляется. Если я хочу сказать, что ты сидишь на диване, и истина, что ты сидишь на диване, это одно и то же содержание. И то же самое с Раскольниковым и любым другим истинным утверждением.
А что с Раскольниковым?
Ну, истина, что Раскольников убил бабку. И Раскольников убил бабку. Это содержание, два суждения
одинаковые. Это уже не было в настоящем мире.
Это не важно для дефляционистов. Это же истина. Если ты вот тест по литературе ЕГЭ будешь писать, там будет вопрос. Убил Раскольников бабку? Да, нет, наверное, не знаю. Вот, то правильный ответ будет «да». Ну, то есть это и так и есть. Дефляционисты не утверждают ничего соответственно. Вот в этих случаях слово «истина» можно убрать. Но вот нельзя убрать в случаях таких высказываний. Все, что сегодня сказал Владимир Владимирович, истина. Вот если мы здесь просто слово «истина» уберем, то получится неграмматическое предложение. Все, что сказал Владимир Владимирович, что? так, это просто неправильно по-русски построенное предложение и в любом другом языке.
А если все, что сказал Владимир Владимирович, это правда?
Ну, это одно и то же.
Вот некоторые проводят разницу между правдой и истиной, ты знаешь?
Ну, правда имеется в виду в основном в контексте справедливости, этический какой-то аспект.
Ну да. А что видна проблема? А что с плюралистской теорией истины? Плюралистская, то есть множественная получается теория истины, да?
Антон, прости мое занудство. Извини, прости мое занудство. Это все-таки не проблема, это их открытие. Они открыли, что вот просто они, у них была сильная программа вообще убрать истину. Потом они поняли, что вот такие случаи есть, и предикат истины обладает, хотя он пустой по содержанию,
свойство истины,
он, будучи пустым по содержанию, все-таки является таким логическим устройством, которое в языке работает. Вот, например, можно делать такие обобщения, они это называют. Вот это одно из их позитивных открытий. Вот примитивисты, они говорят, все, никакой теории нету, а эти говорят, хотя истина пустое логическое понятие, у него есть вот такие функции. Оно умеет делать вот такие штуки в языке. Поэтому оно, его нужно оставить, оно хорошее, просто не нужно считать, что оно обладает, например, познавательными какими-то контекстами, соответствие что-то утверждает, тождество утверждает. Вот этого всего нет. Вот. Вот такая классная теория. Дефляционизм.
Ну, это разумный баланс. Если ты сначала сказала, что привлекать свойства истины, оно нереальное и неинтересное, то потом тебе, разумеется, прилетает вопрос, а зачем вообще тогда в нашем языке такое слово есть? Угу. И ты должен объяснить, зачем оно есть, как оно работает, почему оно интересно, почему оно важно, нужно и удобно, и они хорошо это делают.
Хорошо, а на ваш взгляд в этом есть какая-то противоречивость? Таком
противоречивости
подходе.
В этом существенной нет. Можно такой подход, можно такого подхода придерживаться. И на самом деле, в определенном смысле, это очень симпатичный подход. И об этом свидетельствует в том числе как бы грубая и зримая статистика. Дефляционизм сегодня — это вторая по популярности позиция после теории соответствия. И среди людей, которые специально занимаются вот именно проблемой истины, метафизикой истины, видимо, дефляционизм даже может быть первая по популярности позиция.
Ну вот все равно, не зря я так вел беседу, потому что я-то люблю плюралистскую теорию. Вот я сразу раскрою свои карты. Вот, я не знаю, какие ваши симпатии. Вот сейчас мы одновременно и о симпатиях ваших поговорим, и об этой теории. Вот что это за теория множественности? Да? Плюралистская, алитическая теория, да? Как правильно звучит?
Алитический плюрализм.
Алитический плюрализм.
Алитический плюралист говорит, что все классические теории правильные. Но как бы в своих рамках. Вот есть, так сказать, мы берем наше пространство рассуждения и делим его на некоторые области. Мы говорим, что вот есть область рассуждения о физических предметах, а есть область рассуждения об этическом, а есть, например, область рассуждения о математике. И в каждой из этих областей в определенном смысле действуют свои правила. И в каждой из этих областей будет свое свойство истины. И в области физических предметов правильно будет теория соответствия. Там свойство истинности — это соответствие. Но свойство истинности не будет соответствием в этической области. В этической области свойством истины будет, например, когеренция. Суперкогеренция, они иногда говорят. Или согласованность.
Слушай, ну вот складывается впечатление, что сдувальщики, да, то есть дефляционисты, вполне могли бы с этим согласиться, нет?
Они до определенной степени. То есть интуиция действительно похожая. И мы об этом, в общем-то, действительно много, когда мы готовили этот выпуск, много об этом говорили. Интуиция похожая, но вопрос, так сказать, в радикальности того, насколько она воплощается. Потому что дефляционисты говорят, что плюралисты пытаются выделить некоторое ограниченное количество вот этих областей, то есть обозримое. Они скажут, что их, ну вот их сколько-то. Их не обязательно, они готовы дать нам вот прямо сейчас конкретное окончательное количество. Может быть, их станет больше. Может быть, мы найдем еще какие-то, может быть, мы еще какие-то теории истины сформулируем для каждой конкретной области. Но их должно быть обозримое количество. А дефляционисты говорят, что способов быть истинным их необозримое количество. Вот сколько истинных высказываний, ровно столько способов быть истинным. И плюралист все-таки еще потом говорит, что есть некоторая содержательность у самого свойства истины, потому что есть, конечно, истинность в каждой конкретной области, но есть некоторое общее свойство, некоторый общий набор черт, который характерен для каждой, так сказать, реализации этого свойства в конкретной области. Да. А дефляционист будет говорить, что нет никакого общего свойства, ничего общего у истинных высказываний нет.
Ну вот, подводя небольшой итог о тех теориях, которые сейчас мы говорили, хочется вот сказать что-то такое, например, что в отличие от теории соответствия, теории согласованности или когеренции, теории тождеств, эпистемических теорий, у этих теорий примитивизма, дефляционизма и плюрализма нет прям таких уж очевидных проблем. Каких вы взглядов придерживаетесь?
Вот мое исследование этой темы оставило меня со следующим убеждением, что хотя политический плюрализм и дефляционизм — это две довольно привлекательные позиции, их привлекательность исходит из одного допущения, которое кажется мне ложным. А именно это допущение о провальности корреспондентской теории. Вот если корреспондентская теория ложна, если кто-то убедит меня в этом, то, по-видимому, плюрализм или дефляционизм — это две возможные опции, которые бы я выбрал. Скорее, плюрализм, потому что дефляционизм, это, вот мы не сказали, его главная болевая точка, у него нет довода в свою пользу. Но суть вот такая же, как была сформулирована в 400 году до нашей эры. Это если...
почему дата такая, кстати?
Впервые эта теория, судя по всему, просто формулируется в таком тексте «Двойные речи». У него нет... То есть анонимный автор, мы не знаем, кто автор. Судя по всему, он принадлежал к вот группе старших софистов.
Все, вот. Понятно. Ну, запомнили, старшие софисты теперь все-таки к сути.
Да, звучит это так. То в речи, то есть речь истина тогда и только тогда, когда то, что в ней утверждается, так дело и обстоит. Вот такая теория.
Понятно.
Без деталей, вот так
это. Понятно. Будет. Вот и к такой теории ты и себя причисляешь к таким.
Да, совершенно.
Понятно. Артем, а ты что думаешь?
У меня нету такой уверенности, которая есть у Жени. Мне, так сказать, я согласен с его симпатиями, то есть с теми тремя теориями, которые он перечислил. Это, в общем-то, наше общее мнение, консенсус нашей исследовательской ячейки, так сказать, которая произвела этот номер «Финикова компота», да и все предыдущие. Но если Женя как бы готов склониться к одной из трех теорий, а именно к теории соответствия, то у меня, пожалуй, мои симпатии равномерно распределены между теорией соответствия дефляционизмом и аналитическим плюрализмом. Тут нужно сказать, что ни одна из этих теорий не выглядит для меня настолько бесспорно аппетитно, что все остальные теряют пред ней всякую привлекательность. У всех у них в нынешних, даже самых сильных и интересных вариантах, есть проблемы и недостатки, что касается теории соответствия. Поскольку Женя ее так нахваливал, я скажу, что мы оказываемся должны, если мы придерживаемся таких сильных версий, хороших версий теории соответствия, видимо, постулировать какую-то онтологическую чушь. Это часто так бывает, типа того, что мы должны постулировать, например, некоторые отрицательные факты. Например, факт, что в мире есть, например, факт того, что я сейчас не дома, а где-то в другом месте. Вот прямо такой реальный факт в мире есть. Видимо, для того, чтобы придерживаться теории соответствия, мы должны постулировать либо такого рода факты, либо что-то похожее, либо другого рода онтологическую небывальщину. И меня это смущает. Но, с другой стороны, может быть, то есть очень хорошее основание полагать, что для любой хорошей теории мы должны вот какую-то такую небывальщину будем постулировать, потому что без нее почему-то вот не работает, шестеренки не вертятся, если чего-то крайне безумного и интуитивного не насыпать в свою теорию напоследок.
Да, да, так вот, когда ты это говорил, мне пришло в голову тебя назвать Дон Жуаном теории истины, что вот нет плохих теорий, многие из них хорошие только.
Плохие теории есть. Нет, не пойми меня неправильно, Антон. Плохих теорий сколько угодно, вот хоть отбавляй. Хороших теорий, как ни удивительно, больше, чем казалось бы, но и из этих хороших ни одна не является прекрасной. Все они, так.
Ну,
если
понятно,
бы вот к носу понятно. Ивана Ивановича да лицо Ивана Никифоровича.
Да, понятно, спасибо. Ну, здесь разговор такой получился в основном про то, что же значит мое сидение на диване с подушками и со всеми другими элементами фурнитуры, которые меня окружают. Могло показаться, что действительно теория истины, проблема истины – это какая-то исключительно техническая или метафизическая штуковина, которая не так сильно связана с практикой. Но сам я, кстати, вот если мы делимся мнениями, просто вы меня не можете спросить, поскольку я веду, поэтому я сам себя спрашиваю и сам отвечаю. Мне кажется, что теория истины, как и многие другие хорошие и интересные вещи, для практической жизни не нужны. То есть обычный человек, он легко обходится без знаний теоретической физики, без знаний нейробиологии и без много всего. То есть без этого можно прожить вполне хорошо. Но мне кажется, что если мы понимаем, как устроены способы того, как мы мыслим, почему что-то является истинным, в силу чего что-то является истинным, это просто делает наше мышление лучше. Мы лучше начинаем понимать мир, и мы лучше начинаем понимать, как мы понимаем мир. Поэтому мне кажется, что в этом отношении вопрос об истине является очень практическим. Смотрите, из нашего обсуждения может сложиться впечатление, что проблематика истины, вопрос, что такое истина, вообще является какой-то отвлеченной метафизикой, которая не только с обычной жизнью, но вообще ни с чем не связана даже в философии. Однако проблема истины, она проникает во многие области философского знания. Это философия сознания, особенно если речь идет о репрезентативистских теориях сознания. Это интереснейшая проблема теории значения, того, как что-то в принципе в языке может значить. Это и какие-то проблемы, связанные с этикой, с представлениями о моральной ответственности, моральных ценностей, их статуса и так далее. И, конечно, проблема истины интересна и за пределами философии. Мы уже упоминали программирование вскользь, есть здесь косвенная связь. Но и также в целом в научном познании, когда мы пытаемся понять, что же именно обосновывает истинность наших высказываний. Нам, конечно, важно понимать эту механику образования истины. И проблемы истины, понимание ее здесь помогает в существенной мере. В наших дальнейших выпусках, когда речь будет идти о проблеме тождества личности, или что такое я, или о проблеме сознания, или о той же проблеме моральной ответственности, понимание проблемы истины, понимание теории истины в существенной мере будет вам помогать. Все, спасибо. Спасибо, ребята, что пришли, кстати.
Спасибо, Антон, что позвал.
Вы были невероятно круты. Всех запутали, я вас, может быть, запутал. Но я надеюсь, что многие проблемы, которые мы здесь обсуждали, можно распутать, если слушатели прочитают ваш журнал про проблему истины. Спасибо. Неискусственный интеллект.